Глава 37. Под ногами Виго Новака заскрипел гравий, когда он ступил на подъездную дорожку, ведущую к его дому в шахтерском поселке. После грандиозного проигрыша в казино в Сент-Амане он провел остаток ночи на бельгийской дискотеке в Турне. Тяжелые вибрации басов, густые клубы сигаретного дыма и грохот музыки техно лишь усилили его головную боль. К 6 часам утра он множество раз пережил одну и ту же драму, словно смотрел один и тот же нескончаемый фильм. Тело Натали, скорчившееся на постели, плачущий ребенок, прижавшийся к прутьям кроватки, угарный газ, постепенно расползающийся по всему дому. Прошлое отравляло настоящее и разрушало будущее. Но фьючер... Сколько времени он еще сможет выдерживать эти кошмарные воспоминания? Дни? Недели? Месяцы? Наркотик. Ему нужен его наркотик. Зеленый опиум, хранящийся в тесном тайнике. Музыкальный шорох банковских билетов. Завораживающие ряды нулей. Он повернул ключ в замке, открыл входную дверь, вошел и зажег свет. От того, что он увидел, кровь в его жилах заледенела. Сильвен Куттер сидел в кресле, положив руки на подлокотники и свободно расставив ноги. Живой. Его глаза горели злобой. Черты лица были искажены безумием. Одновременно плача и улыбаясь, он произнес: «Ну, привет, дружище». Виго еще не успел до конца осознать происходящее, когда почувствовал у виска металлический холодок револьверного дула. «Не с места, ублюдок! Добро пожаловать в ад!» Чей-то кулак резко ткнул его в спину. Сильно ударившись об угол стола, Виго рухнул на пол и скорчился от боли. Раздался грубый хохот. Содрогаясь всем телом, Сильвен словно изрыгал вместе с этим безумным хохотом всю свою ярость и отчаяние. Виго машинально подумал, что его дом в одночасье превратился в буйное отделение психлечебницы. Весь этот пандемониум словно переместил привычную обстановку в какое-то иное, адское измерение. Виго с трудом поднялся, держась за стену, отошел в дальний угол комнаты и присел на корточки. «Кто вы?» Вервоеке опустила жалюзи на окнах, повернула дверную задвижку. На руках у нее были шерстяные перчатки. Ей не хотелось оставлять лишних улик. Волос, впрочем, точно не останется. Все же у лысых есть свои преимущества. Машину она оставила далеко отсюда, припарковав на одной из отдаленных улиц. Когда ее задача будет выполнена, она уедет. Затем свяжется с нужными людьми и подготовит все для бегства. Мексика, Бразилия, Центральная Америка. Выбор большой. Ее никогда не найдут. А с 2 миллионами евро она сможет позволить себе все, что захочет. «Долго же мы тебя ждали, гаденыш. Посмотри, до какого состояния ты довел своего приятеля. Ты и впрямь хорошо спрятал деньги, поздравляю. Но теперь у тебя 10 секунд, чтобы сказать, где они». Виго прижал колени к груди, скорчившись в позе эмбриона. Стоящая перед ним женщина напоминала гранитную скалу. Сплошные резкие углы, квадратная челюсть питбуля. «Такая оторвет вам яйца, не задумываясь!» Она опустила жалюзи, заперла дверь. У нее на руках перчатки. «Как только она получит деньги, она пристрелит нас обоих и скормит останки крысам!» Виго перевел взгляд на живого мертвеца. Губы Сильвена кривились, глаза казались 2 остро наточенными лезвиями штыков, кулаки — стенобитными ядрами. Он, конечно, все понял. Снотворное, угарный газ. Но как же он выжил? Хотя, скорее всего, к нему явилась эта женщина, убийца, привела его в чувство и заставила отправиться на Терекон, чтобы выкопать деньги. Когда она обнаружила чемодан, набитый газетами вместо банкнот, она, должно быть, обезумела от ярости. А Натали и Элоиза?
выжили?
Скорее всего, нет. И вот теперь его ловушка захлопнулась. Его судьба превратилась в удавку на шее. Эти проклятые деньги вскоре перейдут в другие окровавленные руки. Ему, Виго Новаку, придется умереть рядом с 2 миллионами евро. Бывший программист с трудом поднялся на ноги. Движения у него были как у дряхлого старика. Силы полностью его покинули. Одно только нервное напряжение еще поддерживало жизнеспособность. Он с трудом сделал 3 шага вперед, физически ощутив ненависть, исходившую от Сильвена. Она словно сочилась из всех его пор. 2000 вольт ярости, отвращения, желание раздавить бывшего приятеля, оставить от него мокрое место. «Я получил разрешение остаться с тобой наедине после того, как ты отдашь деньги», — сообщил гигант. «Но не беспокойся, это не займет много времени».
У Виго появилось ощущение, что все его тело разлетается на мелкие клочья, как при взрыве. Страх завладел всем его существом. Он повернулся к Вервоеге.
«Вот что значит придумали. Сначала он меня убьет, потом вы убьете его, чтобы замаскировать это под сведение личных счетов. Но я могу отдать вам все деньги, все 2 миллиона. Зачем же нас убивать? Я ничего не ска...»
Вервоеке вскинула руку с револьвером и нацелила его на Виго.
«Ты ничего не скажешь полиции. Я знаю. Заткнись и пошевеливайся. Гони бабки!»
Виго оскалил зубы в улыбке.
«Вы их никогда не найдете. Убьете меня и прощай, сладкая жизнь. Я предлагаю вам сделку. Баш на баш!»
Вервоеке нанесла молниеносный удар тяжелым ботинком ему в промежность. Виго скорчился, как брошенный в огонь паук. На губах выступила пена. Он упал на пол. Сильвен зааплодировал.
«Твой друг любезно сообщил мне адрес твоих родителей и объяснил, как туда добраться», — сказала она. «Насколько я знаю, можно незаметно проникнуть в их дом через заднюю дверь, воспользовавшись запасным ключом, который хранится под жардиньеркой. Это у вас семейная традиция, я так поняла. Не отдашь мне деньги, я прикончу твою семью еще до рассвета». «Ты ведь не злишься на меня за это, приятель?» — спросил Сильвен с притворным смущением. «Мне же нужно было чем-то заплатить за право разделаться с тобой. А потом я готов умереть и воссоединиться с моей семьей, которую ты убил. Эта любезная женщина обещала дать мне донормил. Тебе о чем-нибудь говорит это название? Целую коробку. Так что я не буду мучиться перед смертью. В отличие от тебя. Ты все потерял, дружище. Знаешь, есть афганская пословица. Ты можешь убить всех ласточек, но не можешь помешать приходу весны. Эти деньги были предназначены не тебе. И на какие бы позорные дела ты ни шел, чтобы оставить их у себя, ничего не выйдет. Я не хотел ничего этого», — прохрипел Виго. «Я никогда не желал никому зла».
«Оно и видно», — отозвалась Вервоеке.
«А теперь давай, веди меня в свою пещеру, Али-Бабы». «Идите за мной».
Сильвен поднялся с кресла, сжав кулаки. «Не сразу», — прошептала Вервоеке ему на ухо.
«Не делай глупостей. Он будет полностью в твоем распоряжении всего через несколько минут. А ты иди вперед», — добавила она громче, обращаясь к Виго. «И даже не пытайся меня обмануть, в случае чего я выстрелю, не раздумывая». «Нужно будет выйти на улицу. Деньги спрятаны в старом угольном сарае», — объяснил Виго.
«Мы там уже все проверили», — ответила Вервоеке. «Включая здоровенный жбан с углем?»
«Чемодан туда не поместился бы», — резко произнес Сильвен. «Не принимай нас за идиотов!»
Чемодан нет, но деньги да. Вы ведь даже не задумались, зачем мне столько угля, если в доме нет печи?
Вервояки мысленно выругалась. Это ж надо было столько ждать в постоянном напряжении, не спуская глаз со своих будущих жертв. А между тем деньги были рядом, только руку протянуть.
Виго толкнул массивную деревянную дверь, вошел в сарай и дернул шнур выключателя. Под потолком зажглась тусклая пыльная лампочка. Окон здесь не было. По углам тянулась паутина, изъеденные сыростью кирпичные стены поблескивали от инея. В глубине громоздились металлические планки, старые велосипедные шины, газонокосилка, бензиновый бак. Слева была пустая угольная яма и воздуховод, заткнутый тряпкой. И оловянный жбан, набитый овальными угольными брикетами. Слабым движением револьверного дула Вервоеке сделала Сильвену знак сесть на земляной пол у стены. Сама она направилась вглубь сарая, ни на минуту не выпуская обоих мужчин из поля зрения.
«Давай, показывай мне деньги. Если твоя рука хоть на сантиметр отклонится от этого жбана, вы в меня выстрелите, я знаю».
Виго вынул из жбана несколько угольных брикетов. Затем в его руках зашелестели банкноты. Он начал бросать упаковки денег на пол под ноги женщины с револьвером.
«Вот они, ваши деньги. Все здесь».
Вервояки вынула из кармана пластиковый мусорный мешок.
«Сложи все сюда».
Виго приступил к работе, чувствуя, как жизненная сила уходит из него по мере того, как он расстается с деньгами. Совсем недавно он покупал подарки на Рождество. По вечерам сидел за игровой приставкой, а днем искал работу. Обычный, аж до отвращения, добропорядочный гражданин. Заурядная жизнь, заурядные проблемы. Сегодня он даже не мог толком сосчитать, сколько людей погибло от его рук. Его полубезумный бывший приятель жаждал его крови, а маньячка-детоубийца держала его на мушке револьвера. Какой-то затянувшийся кошмар. Он ниже наклонился над угольным жбаном, делая вид, что ищет на дне последние купюры. Когда он выпрямился, в его руке что-то сверкнуло. В следующее мгновение воздух со свистом рассекла серебряная молния. Кинжал, который Виго прятал на самом дне жбана, ударил Вервояке прямо в грудь. Но не острием, а рукояткой. Опять не повезло. Однако от неожиданности женщина выронила свое оружие. Виго бросился к нему, но не успел. Сильвен схватил револьвер раньше и нацелил ему прямо в лоб. Вервояке бросилась вперед, выставив когти, как кошка. Сильвен толкнул на нее Виго, а сам поспешно отступил, повинуясь инстинкту самосохранения.
«Не с места! Не с места! Или убью обоих!»
Пот и засохшие слезы превратили лицо Сильвена в соляную пустыню. Его правый указательный палец был уже готов нажать на спуск. Все его тело сотрясало дрожь. Смерть вот-вот должна была вырваться наружу и забрать свою добычу. Сначала убийцу, затем предателя, затем его самого. Дело 3 секунд. Потом эта кошмарная пытка, наконец, прекратится. В глазах Сильвена появился отблеск серпа, орудие смерти. Виго обреченно закрыл глаза.
«Не стреляй!» — завопила Вервояке, вспомнив свой последний козырь. «Девочка с диабетом! Только я знаю, где она спрятана!» «Если ты меня убьешь, она умрет от нехватки инсулина!»
Сильвен превратился в сплошной комок нервов. Револьвер заплясал в его руке, совершая резкие витки. Малейшее непоправимое движение, и раздастся смертоносный выстрел.
«Подумай!» — продолжала Вервояке, выставив вперед руки с растопыренными пальцами. «Ты можешь спасти чужую жизнь, вернуть ребенка родителям! Не оставляй эту девочку в руках безумной убийцы!» «А кто поручится, что она еще жива?» «Я ветеринар. У меня есть запасы инсулина для животных-диабетиков. Ей хватит их на 12 часов, так что времени у нас мало. Нужно торопиться».
Не в силах связно рассуждать, Сильвен нацелил дуло на Виго, приказал ему лечь на землю и наступил на его левую щеку каблуком.
«Лицо в землю, сукин сын! Ты бы сделал это! Спас жизнь этой девочке!»
Виго хрипло дышал, глотая пыль.
«И стреляй! Прошу тебя!» «Отвечай, мерзавец!» «Конечно, Сильвен! Да, я сделаю ради нее все, что угодно! Едем ее спасать!»
«Ну что ж, стрелять я не буду!» В следующее мгновение сарай наполнился едкими испарениями бензина. Вервоеки забилась в угол, в ужасе наблюдая за обезумевшим вооруженным человеком. Он облил бензином все вокруг — стены, пол, мусорный мешок с деньгами. Затем вытолкнул Вервоеки наружу.
«Прошу тебя, Сильвен, нет!»
Щелкнула задвижка. Виго отчаянно забарабанил в дверь изнутри. Его крики становились все тише. Тонкие струйки дыма уже просачивались сквозь щели.
«Деньги!» — умоляюще простонала Вервоеки. «Вернись и забери деньги! Эти гребаные деньги!»
«Даже не надейся, ублюдок!» — прорычал Сильвен сквозь дверь. Ответа не было. Внутри царила тишина. Приговоренный к смерти, очевидно, читал про себя последнюю молитву. Хватило всего одного щелчка зажигалки, чтобы вспыхнул пожар. Языки пламени уже вырвались наружу, расчерчивая землю яркими отблесками. Огонь ревел, словно запертый в клетке разъяренный зверь, рвущийся на свободу. Первые лучи солнца осветили вершины терриконов-близнецов, когда Сильвен хрипло произнес:
«Эти деньги больше никого не убьют».
Потом знаком велел Вервояке идти вперед.
«Сначала мы отправимся пешком ко мне домой. Я хочу обнять мою жену и дочь в последний раз. А потом поедем спасать девочку. Молись, чтобы она была еще жива».